Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема опять у нас интересная, зажигательная. Вот. Про то, как Олег Геннадьевич уедет в Америку или не уедет. Зависимость, независимость. Как правильно поступать? У нас тема такая. Кате не понравилась формулировка, но ничего, будем двигаться дальше. Хорошо. Вопросы, наверное, да, Лен?
Да, да. Так, у нас есть несколько вопросов. И начнем с вопроса. Спрашивают, проявляя заботу о близком, а они говорят, что это контроль. Где заканчивается забота и включается контроль? Как понять, что нужно отпустить контроль и зависеть от Бога?
Ну, видите, как в этом мире устроено, мы не сможем не причинять беспокойств. Понимаете, как, ну, это так устроен этот мир, что, ну, любовь человека, она всегда может принести счастье или страдание. Мы ничего с этим не сделаем. Поэтому женщина должна просто понимать, где она, ну, как бы, где она своей заботой причиняет беспокойство, а где, наоборот, приносит счастье. Контроль необходим. Если женщина не будет контролировать, то мужчина уйдет из семьи. Это 100% проверено. Поэтому придется осуществлять контроль. Это неизбежно. И надо понять, что любовь – это все равно служение плюс строгость. Люди все на этой земле подчинены влиянию невежества, эгоизма. Вот. И просто сделать так, чтобы все были счастливы вокруг тебя, невозможно. Придется все равно людям страдать. Это неизбежно. Мы друг другу причиняем, так сказать, любовь, причиняем любовь постоянно. Вот, и поэтому надо продолжать жить. Все, вот как бы здесь баланса нет, здесь есть просто одно понятие, называется доброта. И вот к этому надо очень сильно стремиться. Если ты по-доброму мужу можешь сказать, чтобы он не смотрел на других женщин, вот, или чтобы он, ну, как бы не задерживался после работы слишком сильно с друзьями. Это надо сказать. А если не можешь, значит, молись для того, чтобы сказать по-доброму. Если ты думаешь, что как бы не причинять беспокойство означает упустительством заниматься и дать близкому человеку возможность грешить, то тогда это абсолютно неправильный подход к жизни. Поэтому свобода или зависимость, она не только наша, а также мы определяем свободу или зависимость наших близких. Мы не даем им возможность самим полностью решать эти вопросы. Если есть семья, то мужчина и женщина зависимы друг от друга. И моя жена тоже очень сильно ограничивает мою свободу. Она не всегда делает все так, как мне нравится. Иногда выходит из равновесия. Вот. Я терплю, по-доброму отношусь. Это моя зависимость означает мой долг в данном случае. А независимость у любого человека означает главный долг. Это перед Богом. В этом плане мы все чуть-чуть предатели. Вот. Потому что у нас есть главный долг перед Богом, и мы должны всем сердцем зависеть от Него прежде всего в своей жизни, потому что больше нам в жизни никто не поможет. Вот вчера на лекции в Питере одна девушка очень сильно пострадала. Она 6 лет работала бухгалтером в фирме. И совершенно без предупреждений, ну, без всякого информирования ее взяли, выгнали с работы. Вот. И причина там просто взяли родственника на работу. Вот. Но сам по себе поступок ужасный, конечно. Она ее всю трясет, она всю колбасит, она как бы вложилась. Но причина глубокую, если причину смотреть, это предательство Бога. То есть как только мы начинаем зависеть от людей, думаем, что нам люди помогут в этом мире, сразу же судьба. Это не сам Господь действует, это его энергия действует. Судьба тут же человека ловит и наказывает в этой ситуации. Поэтому зависеть от людей надо, ну, показывать зависимость. Вот есть люди, которые не показывают зависимость, они как бы тебе показывают, что они типа им никто не нужен. Это имперсонализм. Надо показывать зависимость. Я своей жене показываю, что я полностью зависима сам. Я постоянно молюсь о том, чтобы зависеть только от Бога. И тогда приходит полная свобода и полное счастье. Когда внешне мы зависим, полностью зависим от всех, а внутренне полностью независим. Вот в этом заключается баланс между зависимостью и независимостью. Но это, так сказать, идеальный вариант. То есть однозначно, что все люди на Земле в какой-то степени зависят от близких, зависят от работы. Мы не можем полностью сказать, что мы не зависим. Мы зависим от воздуха, которым дышим. Мы не можем без него жить. Нам хочется дышать, нам хочется есть. Сказать, что мы полностью независимы, не можем, но мы должны стремиться всем сердцем к этому, и тогда будет больше счастья в жизни. Но при этом надо понимать, что нас будут контролировать, насилие совершать над нами. Есть разные среды, в которых мы живем. Есть среда благостная, духовная, страстная, невежественная. И в зависимости от среды, в которой человек находится, надо доверять этой среде. Вот когда, допустим, приходит жестокая судьба, что даже государство, которое, в принципе, должно нас защищать, оно уже нас не защищает и подвергает опасности нашу жизнь даже. Может, если приходит жестокая судьба, даже государство, сами власти подвергают опасности нашу жизнь. Вот, и по закону, прямо по закону могут убивать людей, когда война идет, то есть власти могут забрать человека на войну, хочет он или нет, и там его убьют, допустим. Это по закону происходит. Поэтому, когда действует невежественная среда, то человек должен меньше зависеть от нее, стараться избегать полной зависимости от невежественной среды. Или жестокой судьбы, когда жестокая судьба действует и создается невежественная ситуация. Невежественная ситуация означает, что нет защиты. Вот. Когда страстная ситуация возникает, то защита частичная. Вот, допустим, на работе это страсть, деятельность. Там хоть законы, договора заключают, но все равно там все, каждый действует для личной выгоды. И когда страстная среда, то не надо сильно зависеть от нее. Надо внешне показывать зависимость, что ты подчиняешься, а внутри просто понимать, что придет время, и с тобой расстанутся, тебя выгонят, могут такое произойти. И благостная среда – это когда люди занимаются духовной практикой. Здесь, конечно, она более легкая, приятная взаимозависимость, но даже благостная среда разрушается и переходит в страстную или невежественную. Поэтому в этом мире нет полной защиты у человека. Ну а что касается семейной жизни, то вы спрашиваете меня, как не причинять беспокойств близкому человеку. Ответ такой. Причинять беспокойство придется, но делать надо это по-доброму. Вот и учитесь, молитесь доброте. А если вы решите не причинять никаких беспокойств, то вы разрушите семью. Это потому что в этом мире всему, что нас окружает, придется причинять беспокойств. И есть долг человека, там надо действовать в рамках долга или закона. Ну, допустим, если жена мужу говорит, я запрещаю тебе ходить на работу, то это уже, ну, это уже не ее долг. Или она говорит, мы должны жить раздельно там. Ну, то есть, когда ничего плохого не происходит, ну, тогда она превышает свои полномочия и будет наказана Богом. Ну, то есть, если мы действуем в рамках полномочий, то есть жена по-доброму просит, чтобы муж, как бы, когда ест, не пачкал одежду. Вот, если она просит его ботинки снимать у порога, а не на кухне. Вот. Ну, то есть, какие-то простые вещи, если просит, то это нормально. И все люди это понимают, это несложно понять.
Спасибо. Спрашивают, а как не зависеть от чужого мнения?
Опять мы не можем не зависеть от чужого мнения. Мы от него зависим внешне. Надо показывать внешне зависимость от чужого мнения. Если оно благостное или хотя бы страстное. Просто бывает невежественное мнение, которое тебя порочит. Бывают разные виды опорочения. Например, бывает клевета. Клевета – это когда о тебе говорят то, чего не было. А бывают сплетни. Сплетни – это когда о тебе говорят то, что было, но раздувают значимость этого. То есть отрицательно увеличивают факторы, а положительные замалчивают. Это называется сплетни. И когда клевета или сплетни, то человек должен в это время сохранять достоинство. Надо всеми силами молиться Богу, чтобы не выйти из равновесия. А наказывать или наказывать надо, это определяет обстоятельства. Например, если ты можешь человека наказать, обязательно накажи. А если не можешь, значит, стремись к тому, чтобы наказать. Но если даже в этом случае ты не можешь ничего сделать, тогда просто молись Богу и сохраняй себя. В любом случае, если человек клевещет или сплетничает, то он однозначно будет наказан Богом, без всякого сомнения. Вот. Но если ты, допустим, хочешь в этом поучаствовать, в этом нет греха. Просто всегда надо все делать по-доброму. Если ты не сохраняешь доброту внутри, то начинается война. Ну, то есть наказание с добротой не вызывает, не разжигает ситуацию. Это просто твое право отстаивать, защищать свою честь. Если мнение в страсти, оно преследует какую-то выгоду, то можно по-доброму объяснить твою позицию. Человек, допустим, не понимает, что он разрушает твою позицию, то по-доброму объясни ему свою. Вот. А если мнение в благости, то тогда нет проблем. Надо всегда принимать, когда благостные люди тебе что-то говорят. Это всегда кажется сначала несправедливостью, но надо всегда смотреть на мотивы человека. Если у человека чистые мотивы, он по-доброму к тебе настроен, то значит там где-то в тайне, в глубине находится правда, которую ты не понимаешь сейчас. Вам очень трудно понять правду о себе. Поэтому смотри на мотивы всегда человека. Если у него невежественные мотивы, наказывай его. Если страстные, объясняй. Если благостные, принимай. Все в этом мире принимать не надо. Потому что есть жестокая судьба, ее не надо принимать, она тебя искалечит. Также страстных людей принимать полностью не надо. Им надо объяснять, вводить их в зону благости всегда. Вот страстный человек что-то тебе говорит, в нем нет доброты. Ответь ему с добротой, вводи его в зону благости, взаимодействуй с ним правильно. Если он не хочет в благость входить, значит, тогда дистанция. Что касается мнения о себе, то это мой личный опыт. Пока человек не начнет взаимодействовать плотно с Богом, и у него пытаться, от него прямо лично из сердца пытаться понять мнение о себе, то никто тебе не поможет в этом случае, никто. Ты будешь все равно страдать от чужого мнения. Ну, то есть здесь всего два варианта. Или тебе старшие говорят мнение Бога по поводу тебя, они говорят, да все у тебя нормально, не обращай на них внимания. И ты на эти слова опираешься, тебе становится легче. Или ты сам можешь прямо из сердца почувствовать мнение Бога о тебе, почувствовать. Это можно через голос святого человека сделать. Можно сделать через изображение святого человека, можно делать через молитву. Ну, то есть надо, если голос святого звучит, то через него идет постоянная энергия Бога. Ты можешь опереться на нее, когда энергия Бога идет, она тебе дает знание всегда. И если пришло какое-то мнение, которое разрушает тебя, то сразу непонятно, оно благостное или страстное, или невежественное. И надо просто начать слушать голос святого человека, молиться и в молитве прямо почувствовать, человек какие мотивы имеет. Если он добрый, по-доброму, значит, тогда пытайся понять смысл этого послания по отношению к тебе. Пытайся понять, что именно Бог от тебя хочет. Может быть, Он хочет тебя развивать, помочь тебе хочет. Если мнение страстное, то там тоже есть здравый смысл. Конечно, святые люди, они могут, ну, как бы, как сравниваться. Парамахамса — это высшее качество лебедя. Лебедь, он способен, когда он берет молоко, пьет, он вот так урчит его в это, во рту и, ну, крутит молоко с водой. И на слизистых всасывается все молоко, а воду он выплевывает. Так и святой человек, он берет суть из всего, что происходит, а, ну, воду выплевывает. Но обычный человек, он не может, то есть ему или черное, или белое, он не может. И поэтому он попадает в просак, то есть ему тяжело решить, что происходит. И поэтому надо смотреть на мотивы. Если мотивы страстные, то есть человек ненависть не проявляет к тебе, у него есть корысть, поэтому он так говорит, значит, тогда начни диалог, попытайся вскрыть истину, по-доброму ему скажи, что вот так ты понимаешь эту ситуацию. Если ты увидишь, что там больше невежество и ненависть начинает скрываться, тогда дистанция. Ничего не надо, не оспаривай глупца, ничего ему не надо объяснять. И знай, что это тебе судьба пришла для того, чтобы тебя испытывать. Когда ты с невежественным человеком имеешь дело, настраивайся на самосохранение, думая о Боге, и пытайся его мнение узнать о себе. И опирайся на его мнение через голос святых людей. Страстного человека надо вводить на чистую воду. Не хочет выходить, значит, он не страстный, он невежественный. Значит, надо от него дистанция и просто забыть о его мнении. Вот. А благостный человек, если тебе что-то говорит, ты смотришь мотивы чистый, человек по-доброму тебе говорит. Тогда надо со всей силы молиться, чтобы это понять. Понять, в чем я не прав здесь. Все равно даже благостный человек может не полностью понимать тебя. И где-то он правильно говорит, где-то неправильно. Надо это все глубоко понять. Нет смысла принимать чужую вину на себя, приписывать себе какие-то чужие недостатки. Люди там тебя хотят вот таким-то считать, и ты типа из смирения соглашаешься с этим. Это глупость. Нужно соглашаться с истиной всегда, а ложь отвергать в жизни. И тогда жизнь будет прекрасна. Вот. Ну, примерно так вот надо распределять мнение в своем сознании. Ну, а что касается независимости от мнения других людей, то еще раз повторяю, мы опираемся на Бога и его мнение хотим узнать, потому что, по идее, ну, человек не является имперсональным существом. Он находится в очень тесной связке, во взаимодействии с окружающим миром. Он не может жить без этого взаимодействия. Просто если это взаимодействие несправедливое, то есть судьба начинает действовать неправильно, тогда взаимодействуй с Богом, опирайся на него. Если люди хорошо к тебе относятся, опирайся на них. Умей переключаться все время. То на людей опираешься, то на Бога. Смотри по ситуации. Вот. Если люди тебя осуждают, найди там доброе зерно. Если есть, прими. Если нет, значит, опирайся на Бога и пытайся им объяснить, если они в страсти, если в невежестве. Держись подальше и учись зависимость зависеть от Бога. Через молитву, через слушание старшего, через служение старшему. Этот процесс неизбежен. Ваш вопрос такой примерно. Олег Геннадьевич, как родить быстро и безболезненно? Понимаете? То есть невозможно родить быстро и безболезненно. Придется все равно мучиться в какой-то степени. И это нормально. Точно так же, как я могу предаться Богу быстро и безболезненно? Никак. Нужно ждать, потихоньку двигаться в этом направлении. В этом смысл жизни человеческой. То есть мы должны научиться зависеть от мнения Бога. Если это мнение строгое, предайся, оно все равно имеет сладкий вкус. Если, допустим, люди тебе правильно говорят, ты в чем-то не прав, если это доброе мнение, с добротой они это делают, предайся этому мнению. Сладкий вкус, этот горько-сладкий вкус от Бога, он всегда сладкий. Прими это все. От Бога все сладкое. Вот. Бог все, что бы ни делал, он сладкий вкус имеет. Его мнение. Вот. Поэтому не надо бояться, что от Бога идет. У меня жена одну песню спела. Как раз об этом песня такая, о сладости Господа.
Как сладки уста твои, Кришна, чарует взор твой сладостный лик, как сладки твои лотосы глаз, и улыбка наполнена сладостью, так сладок голос твой нежный, а в сердце сладостном таится вся любовь, все исполнено вечной сладостью у тебя, о мой сладкий Господь. Сладкозвучны мелодии флейты твоей, прекрасен танец в сладостном кружении, сияют украшения твои, и словно мед сладка цветочная гирлянда, пленяет сердце сладостный наряд, в твоей походке сладкой вечность замирает. Все поступки твои бесконечно сладки, и даже сладки наказания. Ты источник всей сладости, всей красоты, о мой сладкий Господь мироздания. Так сладостна дружба твоя, и характер твой, Кришна, сладкий. Так сладки твои любимые друзья, игры с ними сладкой радостью наполнены. Коровы сладостно взирают на тебя, и льется от любви их молоко на травы. Река Ямуна, как поток нектара, качает лотосы на сладостных волнах. Как сладостны твои объятия, как безгранична и сладка твоя любовь. Все исполнено вечной сладости у тебя, о мой сладкий Господь.
Мадхура означает сладкий, сладкий Господь. Ну, то есть вот этим надо заниматься, когда тебя обидели, думая о том, какой Господь сладкий, пой о нем, о его сладком вкусе, как он думает о тебя, любит сладко, как вспоминает. Вот этим занимайся, потому что человек почему страдает от чужого мнения? Потому что он страдает от того, что не хватает любви. В этом мире не хватает любви между людьми, и они не слишком сладко ведут друг по отношению к другу. Иногда они выходят из равновесия, иногда они делают глупости. Надо уметь принимать яд от этого мира. Если хватает доброты у тебя в сердце, связи с Богом, то ты можешь это сделать. А если принимать не надо, то есть это несправедливость, то тогда и она может быть очень большая. Все могут, допустим, почти неправильное мнение о тебе иметь. Надо все равно опираться на Бога и искать в нем защиту. Иногда Бог нас полностью отвязывает от этого мира, когда все против нас восстают, выступают вокруг. И мы все равно должны опираться на Господа и в нем сладость вот эту искать, доброту. И тогда сердце спокойным становится, потому что сердце хочет любви. А если в этом мире любви нет, мы наказаны, тогда всегда она может прийти от Господа, если ты захочешь. Поэтому нужно настраиваться на сладость Господа, на Его любовь, доброту, искать ее. И это правда, это высшая истина. Это не то, что мы что-то придумываем. Он действительно такой сладкий. И Он всегда по-доброму к нам относится. Просто мы об этом забываем, погружаемся в выяснение отношений в этом мире.
Спасибо. Готовится Елена из Киева. Так, они все тут. Угу. Так, пока. Готовы уже сразу читать?
Сейчас буквально минутка, сообщение найду.
Олеся, как вы там поживаете? Все нормально у вас?
Да, слава Богу, все хорошо. Слава Богу. Нашла вопрос. Вопрос от Елены. Она онлайн участвует. Когда не можешь разобраться, что на самом деле происходит и почему тяжело понять, что нужно делать, и остается одна надежда на Бога. Как сделать эту зависимость движущей и ведущей силой твоей жизни? Что зависит от тебя, когда ты уже предался Богу? Спасибо.
13 апреля можно еще сделать, Лен, молитвенный ретрит, чтобы поддержать всех. А то они скучают, защиты не чувствуют, я смотрю.
Хорошо, 13-го. А во сколько сразу?
13-го с 11. Я буду уже в обычном графике. 11 по Москве.
Все, хорошо, записала. Еще сегодня вечером у нас ретрит будет.
Да.
17-го. А
помолимся. Потом 18-го. Угу. Помолимся за всех, чтобы была защита. Надо постоянно любовь давать, когда люди в беде находятся. Это не должно прерываться никогда. Итак, значит, вопрос про предание, да, Олеся? То есть главный вопрос, еще раз обозначь, там длинно звучал, главная мысль какая, то есть...
А что зависит от тебя, когда ты уже предался Богу? И как эту зависимость от Бога сделать ведущей силой твоей жизни?
Ага, все, я понял. Что зависит от тебя, когда ты предался Богу? Что зависит от Бога, когда ты предался Богу? Что зависит от тебя? Как эту зависимость сделать ведущей силой жизни? Ну, давайте сначала о предании поговорим, что такое предание вообще. Бог постепенно включается в отношения с нами по мере того, как мы становимся достойными. И по мере того, как вот Бог, Он очень сильно от нас зависит, максимально сильно от нас зависит и максимально сильно от нас не зависит. Ну, то есть Он очень сильно от нас зависит, Он нас любит, Он всегда с нами находится, Он никогда нас не разлучен, понимаете, Он находится в наших сердцах постоянно и не может оттуда выйти, Он не может нас бросить. Вот душа никогда не остается без Бога одна. И даже все процессы, которые в теле происходят, это делает Бог. Он от нас полностью зависит. И одновременно мы о нем ничего не знаем. Если не хотим знать, так и не узнаем никогда. Это означает, что Он от нас полностью независим. От нашего мнения Он независим о нем. Вот. Но при этом, когда мы включаемся с Ним в отношения, то Он тоже включается. Просто все зависит от того, как мы это делаем. Если наши... Чем чище наши мотивы, тем ближе к нам Бог. И фактически, чем он занимается все время, он нам служит, о нас заботится. И когда вы говорите, как зависеть от Бога, мы начинаем зависеть от Бога, когда мы начинаем Ему служить. Ну, то есть, когда есть два способа жить вообще в этом мире. Один способ — это, ну, выполнять задания своей судьбы. Ну, то есть, они идут через желание. Допустим, ты чего-то в жизни хочешь, там, машину, квартиру, жену. Это все желание судьбы, это не твои желания. Нам кажется, что это наше желание. На самом деле, выполняя эти желания, душа находится во сне, она спит этими желаниями, это как сны. То есть это не настоящие желания, это желания, ну, такие сонные, неглубокие. И когда человек на прошлое закрывает глаза, смотрит мысленно, то он как во сне прошлое видит. Вот. А желания, связанные с Богом, они яркие, глубокие, чистые, светлые. Вот, допустим, я в мойке сейчас вот в этой вот, ну, как бы, приток, как рукав Невы. Я посидел там 3 градуса. Я сейчас вспоминаю, у меня светлая память, как будто я с Богом был в это время. Это желание Бога, чтобы мы совершали аскезы, чтобы мы очищали свое тело. И он очень сильно радовался в это время, когда мы с Мишей сидели там в этой реке. Но Миша не чувствовал эту радость, потому что у него тело тряслось все. А я чувствовал, я привык, в принципе, я сижу и чувствую радость вот эту божественную, сильную. Ну, то есть желание Бога, и когда мы Ему служим, то Он свои желания больше показывает. Но есть такая жизнь, когда ты выполняешь миссию Бога. Вот, допустим, Господь мне уже обозначил, в чем моя миссия. Я знаю Его волю по отношению ко мне. И когда я выполняю эту волю, живу по Его воле, то в это время я завишу от Бога. Ну, то есть мне радостно очень зависеть от Него. Я завишу полностью. А иногда надо, ну, что-то делать для своей жизни. И здесь я не всегда понимаю, что... Ну, как бы, как это делать так, чтобы и это тоже зависимость от Бога поставить? Потому что ведь можно и даже и кушать для удовлетворения Бога, и спать. Но для этого надо все делать так, чтобы Господь был тобой полностью доволен. То есть, когда ты миссию выполняешь, служение Богу, уже есть миссия, то в рамках этой миссии ты полностью погружаешься в отношения и чувствуешь Его доброту, Его волю. Это через доброту чувствуется. Его волю чувствуешь, доброту от Него чувствуешь. И зависишь от этой доброты в жизни. Вот так живешь. А когда ты какие-то свои желания выполняешь в жизни, то надо тоже научиться это делать так, чтобы Господу нравилось. И тогда ты тоже полностью зависишь от Него. Ну, то есть есть две составляющие жизни. Одно, вот ты прям полностью миссию делаешь, а второе — это ты что-то делаешь для своей жизни. И здесь тоже можно полностью зависеть от Него. Но это надо делать так, чтобы когда ты делаешь не для Него, а для себя, Он отключается от отношений. Ты Его не можешь чувствовать, Он доброта Его уже не действует. В это время может действовать судьба, она может тебя наказывать или поощрять, там что-то с тобой делать. Вот. Но когда ты полностью зависишь от Бога, выполняешь миссию, служение, то Он постоянно дает обратную связь, доброта от Него идет, идет, идет. И в это время можно на эту доброту настроиться и зависеть полностью от Бога. И тогда у тебя счастье полное в жизни, самодостаточность, комфорт и ощущение, что никто тебя не обидит, никто, и любое мнение о тебе не является для тебя вообще каким-то, ну, ценностью сильно большой. Вот. Такой достойный человек виден очень сильно всем людям. Если человек сильно зависит от Бога, и Бог дает ему такую жесткую защиту, очень сильно, как щит, то когда люди испытывают человека, то он на эти испытания не реагирует. И это вызывает очень сильное уважение. И такое даже немножко страх перед человеком. Когда ты видишь человека, зависимого от Бога, он выглядит очень сильным, самодостаточным таким, такая духовная гордость от него идет. Но он себя гордым при этом не чувствует, он просто, ну, он имеет знание, от чего зависит, от чего нет, потому что он все сравнивает с мнением Бога. Вот, допустим, Бог так считает, что ты такой, а люди, допустим, так считают, и ты не паришься, потому что ты мнение Бога чувствуешь, и тебе совершенно безразлично, как там кто будет реагировать. А если у людей мнение совпадает, ты радуешься сильно и чувствуешь, как классно, что люди это понимают. Но не обязательно подтверждать, потому что, допустим, Бог по-доброму, или, допустим, Бог тебя осуждает, Он по-доброму осуждает. Если ты осуждение Бога чувствуешь, и люди осуждают, ты вообще думаешь, молодцы какие, все правильно считают. Поэтому как бы жить с зависимостью, в зависимости от Бога, это постепенный процесс, это процесс включения в миссию, которую сначала надо же еще ее понять. То есть ты, когда миссию не понимаешь, ты просто делаешь то, что для Бога, что все делают там. Полы моешь в храме, там, пищу освящаешь, молишься для Него, желаешь людям счастья, добра, это Богу очень нравится. Некоторые люди думают, что Богу нравится только, когда мы на Него обращаем внимание. А на самом деле вот Богу очень нравится, когда мы людей любим. Поэтому повторяем, я желаю всем счастья, и Богу тоже Он обожает это. Он как это... Как в этой поднятой цене, там Макара Нагульного спросили, ты говорит, какой язык учишь? Он говорит, английский, я английский язык учу. Вот. И он говорит, ну скажи хотя бы два слова. Он говорит, я выучил, вот есть абажур, такое слово английское. Это значит хорошая женщина. А бордюр – это плохой мужчина. И вот как бы Бог, он или нас считает абажуром, или бордюром. Вот. И мы должны все это от Бога принимать. Но когда люди нас считают бордюром, а Бог считает абажуром, то тогда нет проблем. Мы должны как бы радоваться, и никаких проблем не будет. Вот. Поэтому Бог с нами на английском языке разговаривает. Он нам, или абажур мы, или бордюр, он нам это все покажет. Но он по-доброму все это делает. Поэтому нужно радоваться просто, и все. А зависимость, она вот когда ты, допустим, служение делаешь Богу, посмотри в свое сердце. Допустим, миссии у тебя еще нет. Как определить, что у тебя есть миссия, а ты когда что-то делаешь, ты постоянно, постоянно Бог... подтверждает сердце, да, вот этого я от тебя хочу, вот это. И оно не прерывается, это как будто связь постоянная. Ты, ну, когда человек выполняет миссию Бога, то Бхагавад-гите, он говорит, дадами будхи йогам там, енамам юпаянтите. То есть он говорит, я тебе дам такой разум, с помощью которого ты всегда будешь понимать, как ко мне идти, как все делать правильно, как, что неправильно, что правильно. То есть, когда у тебя постоянная связь с Богом, ты миссию выполняешь, Он доброту тебе посылает, то в это время ты постоянно чувствуешь, что хорошо, что плохо, что люди о тебе говорят правильно, что неправильно. И ты не паришься даже. Вот здесь очень важно понять, что в это сознание Бога надо изучать по святым людям, по жизни святых людей, что такое сознание Бога. Вот для этого изучения я вам предлагаю такой фильм посмотреть, называется «Бернадет». Это фильм про одну девочку, которая увидела Деву Марию. То есть есть святые, которые люди, которые приходят к святости и к служению Богу со своей жизни, а есть избранные люди. И избранными, мы знаем, Иисус Христос является, Моисей, там избранным является Мухаммед. А вот мы многих не знаем, которые тоже являются избранными, и про них вот надо изучать. И вот очень хорошо есть Бернадет, такой фильм, ну, про Бернадет, про вот эту девочку. В интернет найдите, посмотрите. Она 15 раз, 16 раз, вернее, видела Деву Марию. Вот. И А когда ее много раз ей говорили, да ты ничего не видела, да ты дура там, и ты плохая, она всем улыбается, говорит, да, да, я все видела. Вот. Да, я дура, но я все видела. Вот. И она очень по-доброму всегда. И самое главное, что она болела всю жизнь туберкулезом и испытывала, вроде бы должна была испытывать сильные боли в теле, там у нее все тело постепенно разрушалось. То есть она в юном возрасте, там, в возрасте 20 с лишним лет ушла из жизни. Вот. Ее к лику святых потом причислили. Там она выкопала источник в своем поселке, который потом исцелял людей. Вот. И вот эта девочка, она настолько сильно зависела от мнения Бога, что им вообще, она вообще не реагировала никак, чтобы они не говорили, она всем улыбалась и говорила, ой, вы такие хорошие все. Ну, то есть она, ну, как бы, ей там всякую пургу там несли, ну, всякие ерунду ей говорили, ну, даже с точки зрения духовной, там, и старшие говорили, духовно старшие у ней, даже самый главный вообще религиозный деятель, там, епископ, как бы, всей полностью страны с ней разговаривал, и ей пургу нес всякую. А она говорит, нет, вот так вот было, она вообще не парится. То есть, и они ее пытались поймать на этом вот, на ложнике, что она там будет реагировать на все. Она, так как она полностью, вот у ней в памяти Дева Марии находится, и она находится на платформе духовного мнения. У нее чувство собственного достоинства полностью защищено мнением Бога. То есть она чувствует Деву Марию, та и улыбается постоянно в ее сердце. И она со всеми общается, ну, никак не реагирует ни на какое мнение. Потому что мы все равно будем реагировать на мнение. Мы все равно будем зависеть. Душа зависима по природе. Мы не можем независим быть. Если человек опирается на мнение Бога, то ему легко не реагировать на чужие мнения. Абсолютно нет проблем вообще. И особенно это, когда ты делаешь служение, поэтому надо почаще служение Богу делать, для того, чтобы вот эту доброту Его чувствовать. Что-то делать для Бога, постоянно стараться. Это во время молитвы можно чувствовать, или во время практического служения, во время чтения книг духовных, во время думания о мыслях о своем наставнике, во время прославления Бога. И так далее. Все это время человек чувствует зависимость от Бога. И она дает огромную защиту человеку в жизни. И как всегда научиться зависеть, это постепенный процесс происходит. Как только ты всегда будешь Бог, Господа чувствовать и все действия свои Ему посвящать, а можно все Богу посвящать. Даже свой сон, еду там. И даже зачатие детей можно посвящать Богу. Ну а все, что не связано с правильными поступками, Богу посвящать нельзя. Человек постепенно, когда он понимает, какое счастье жить вместе с Богом, то он перестает просто делать то, что Богу не нравится, и живет по его законам. И это тогда, он постоянно Бога тогда будет чувствовать, тогда будет полная зависимость вот, от него. И полная независимость от этого мира, ну, что является высшим совершенством жизни. Но полная независимость от этого мира не означает, что отшибленный здесь, он не работает, там, бросил жену. Там, это неправильно. Надо, Богу нравится, когда человек приносит пользу людям, нравится, когда он в семье правильно себя ведет. Надо делать все, что ему нравится. Ну, я надеюсь, что, Олесь, я ответил на вопрос или нет?
Да, спасибо, ответили. Получается, надо чувствовать, ну, слышать Бога, стараться, и так, получается, следовать Его желаниям, получается, правильно я поняла?
Да, Его желание сначала это происходит просто в результате того служения, которое тебе дают. Ну, ты знаешь, что надо делать, там, молиться, там, в храм ходить. Ну, то есть простые виды служения, которые все делают. И ты делаешь тоже, и чувствуешь, и надо почувствовать его доброту в сердце. За то, что ты делаешь, вот надо связь эту почувствовать, обратную связь почувствовать. Когда-нибудь она начнет приходить. И тогда тебе станет легче не зависеть ни от чего ненужного в этом мире. А потом Господь дает миссию. Ну, то есть ты прямо знаешь, что ты для него вообще должна делать. Вот это твое служение, он тебе дает твое служение уже конкретно. И тогда в этом случае все время, пока ты это делаешь служение, ты о нем думаешь, всегда Господь на связи. И тогда он дает тебе разум, который помогает тебе быть очень сильным и устойчивым в жизни. И тебя очень трудно вывести из равновесия мнениями там разных людей. Ты просто зависишь от мнения Бога, и все.
Спасибо большое.
Дальше вопросы.
Евгений с Одессы спрашивает, скажите, пожалуйста, независимость можно достичь с помощью финансового благополучия, или это иллюзия, или все зависит от Бога и не стоит париться?
Ну, во-первых, все зависит от Бога и не стоит париться. Но, с другой стороны, финансовое благополучие нужно человеку, потому что деньги – это сила. Ну, то есть нельзя в этом мире отказываться от силы. Ну, то есть сила нужна человеку. Вопрос, куда ты ее хочешь направить и сколько ты будешь использовать для поддержания себя. Просто надо понять, что деньги могут стать добром или злом. Есть виды силы, которые очень опасны. Например, надо ли использовать огонь. Если ты не будешь использовать огонь, ты не приготовишь пищу. Но есть опасный огонь, есть безопасный. То есть любой огонь в целом опасный. Думать, что если у тебя дома есть плита, и точно не будет пожара, потому что у тебя есть защита, это полный бред. Если дома есть плита, то может быть пожар. И никто тебе не гарантирует полной защиты. Вот точно так же деньги. Это огонь, это горячая вещь. И если ты больше, чем положено, чем Богу нравится, будешь использовать их на себя, эти деньги, то тогда в этом случае ты погружаешься в зависимость от этого мира и становишься очень несчастным человеком. Потому что этот мир, он чем занимается? Он просто все старит и уничтожает. Чем больше ты в зависимости от этого мира находишься, тем сильнее ты страдаешь. Как одна знакомая у моей жены, она заболела злокачественной опухоль лимфогрануломатозом, ну, такой вялотекущей формы. И моя жена начала, ну, по-своему, по-женски искать какие-то причины, пришла к ней в дом и увидела, что у ней просто все захламлено вещами лишними. И она начала делать магическую уборку, собрала кучу вещей, нищим отдавать. Вот. И та потом сказала, что когда вот выгребли все ненужное из квартиры у нее, ей стало легче дышать, легче жить. Вот оказывается, все эти вещи, они тянули у ней соки и кровь. Вот она просто чувствовала эти все предметы, вещи, и она просто умирала, ходила по этой квартире. Вот. А когда все ненужное убрали, ей стало легче и хорошо. Вот это и есть вот это сравнение, оно легко показывает, как действуют деньги. Человек думает, я сейчас как бы независимость сделаю. Какая это независимость? Что бы ты ни приобретал в этом мире, это все тянет в себя кровь. Ты, допустим, дом побольше купил, чем тебе положено по судьбе, тебе надо потом оплачивать его содержание каждый месяц. Вот тебе независимость. Вот. Что бы ты ни делал в этом мире лишнего, все это будет тянуть кровь. Поэтому нужно очень четко понимать, что деньги, с одной стороны, это сила, которую можно использовать в служении Бога и всему этому миру приносить радость и счастье. А с другой стороны, деньги сковывают человека. И больше того, они вызывают враждебные чувства. Если, допустим, у тебя есть деньги, а ты любишь людей, вот если у тебя есть деньги, и ты никого не любишь, то ты скован одиночеством. А если у тебя есть деньги, и ты начинаешь любить, то все эти люди немедленно хотят, чтобы ты им отдавал эти деньги, помогал им. Всем, кого ты любишь, они хотят, чтобы ты им помогал этими деньгами. То есть они сосут себя кровь, когда у тебя есть деньги. Ну, допустим, дети ваши. Они будут требовать, если они почувствуют, деньги есть, они будут требовать себе и больше денег. Или друзья, или родители, знакомые. Вот эти деньги зарабатывал тяжелым трудом, и они потом растекаются по всем людям. Есть один, есть Валмихи такой мудрец, он написал Рамаяну, это повествование о Господе. Ну и до того, как он писал Рамаяну, он был бандитом. И он грабил, грабил в основном людей, которые чувствовали, что они нечестно зарабатывают деньги обманом. Но все равно даже когда был бандитом, он в какой-то степени был святым. Он просто так не грабил никого, он грабил только тех, кого, ну, кого чувствовал, надо. Разок пришел святой мудрец, но он грабил для поддержания своей семьи, он сильно любил родственников, у него большая семья была, и он грабежом поддерживал жизнь всех своих близких, таким образом жил этот человек. Вот, и разок пришел к нему святой мудрец и спросил его, ты готов в ад идти за то, что ты вот сейчас делаешь? И он сказал, один не готов, мы вместе все пойдем в ад, мы в этой жизни поживем нормально, потом будем гнить в аду за те грехи, которые я совершил. Он говорит, а почему ты думаешь, что ты вместе в ад пойдешь со всеми? Ты же грехи совершаешь. Ну, спроси у жены, у родителей, у детей своих, они готовы в ад идти или нет? И он начал спрашивать, он пришел к жене, говорит, мы в ад пойдем, мы живем на греховные деньги. Она говорит, нет, это ты в ад пойдешь, потому что я-то что, я же тебя не заставляю воровать. Ну, ты просто обязан нас содержать. Родители старые, дети маленькие, я жена, я с детьми сижу. Ну, ты просто обязан, ты выбрал такой способ вот, содержать нас. Ты решил убийством, воровством нас содержать. Поэтому это твои проблемы, я точно в ад не пойду. И так же сказали родители, так же сказали дети. Получается полный обман. То есть они его кинули, то есть он как бы воровал для них. Все деньги им отдавал, а получается в ад ему одному идти. Вот так они решили. И он тогда к нему осознание пришло, что он слишком далеко зашел в этом желании поддерживать себя, так сказать, свою жизнь. И деньги поработили его, а не свободу ему дали, наоборот. И он в результате отрекся от мира, и стал святым. Он молился много-много лет, молился просто Богу и не ел, не пил ничего, просто сидел в аскезе. И достиг святости, очистился от всех грехов. А потом Бог ему дал служение писать вот эту вот книгу о его жизни. И он писал ее прямо при жизни Бога. То есть Господь воплотился, он в это время, когда тот совершал поступки, события, он писал. И в какой-то момент все события, они пришли в его дом, вот этого Валмики. Его в доме поселились жена Господа и его дети. И он в это время тоже описывал все, что происходило. Такая интересная история. Она показывает, как деньги могут стать властью над тобой. Если ты их неправильно зарабатываешь, тем более, или слишком много денег берешь себе, то они становятся силой, убивающей твою жизнь. А если ты много денег имеешь, и все направляешь на служение Бога, то они становятся силой, дающей счастье, освобождение. Как один святой в Индии показал газете выпустил фотографию, как он вот так вот от денег, вот так вот. Как бы показывает, как он отказывается от денег. Вот. А учитель моего духовного учителя, он там выпустил другой в газете фотографию, как он наоборот вот так вот сидит и деньги себе как бы берет. Вот. И пояснение идет, что деньги не являются злом. Надо больше денег для служения Богу. Не надо отказываться от денег. Просто надо к ним относиться очень осторожно. потому что они всегда являются опасностью, ну, несут в себе опасность обжигания. Ну, то есть, чем больше ты денег себе берешь, тем больше судьба тебя будет обжигать. Особенно это касается тех людей, которые служат Богу, потому что Бог, когда ты миссию выполняешь, вот обычные люди, они, допустим, там заработали, обжигать будет когда-то потом. А если человек служит Богу, то обычно Бог сразу, как только человек допускает какой-то неправильный шаг в отношении к деньгам, то тут же его и обжигает. Ну, то есть Бог обычно быстро пресекает нашу зависимость излишнюю от денег. Но если ты деньги используешь без, по правилам, которые Бог дает тебе, в твоем сердце спокойно, то деньги дают независимость тогда в этом случае. Они дают возможность где-то жить, где-то спать, там что-то есть. То есть ты уже не зависишь от обстоятельств. То есть деньги дают тебе ездить, возможно, там, ну, то есть перемещаться. Когда бедствие, допустим, опасность, у кого есть больше денег, они могут быстрее уехать из страны, допустим, или из места опасности. Ну, то есть деньги в целом дают человеку возможности в жизни, свободу какую-то. Но если человек ими распоряжается неправильно, то они становятся главным источником порабощения для человека. Они порабощают его. Поэтому деньги — это сила, которую надо направить в нужное русло. Как, допустим, энергию ветра можно направить в мирных целях. Там. Это тоже сила. Или энергия воды. Мы знаем, там электростанции, электричество вырабатывает вода. Мы за счет этого живем. Но если вода выйдет из-под контроля, то будет стихийное бедствие. Она, вот эта падающая вода, это огромная сила. Она может затопить там целый город, и будут проблемы. Та же самая энергия или счастье приносит, или страдания.
Еще вопросы или...
Да, можно, потому что тема такая, она ее можно по вопросам какое-то время поразбирать. Зависимость, независимость, она такая практичная очень тема. Чем больше вопросов, тем лучше, глубже понятно становится. Потому что это не теоретическая тема, она чисто практическая. А теорию, если сейчас знать по зависимости, все заснут. Ну, я поговорю, конечно, все расскажу в целом и про теорию тоже.
Вот Надежда, Ростовская область, спрашивает, а как избавиться от зависимости, думать о мужчине, который отказывается от отношений со мной? Как сделать мысли свободными от воспоминаний и надежд на совместную жизнь?
Да, главный вопрос – быть или не быть? Вот в чем вопрос. У кого-то пить или не пить, у кого-то бить или не бить, у кого-то быть или не быть, любить, не любить, как зависеть и не зависеть одновременно. Ну, конечно, вот человек хочет любви. И вот для женщины, конечно, больше всего самый сильный источник любви – это мужчина, а для мужчины – женщина. Это самый сильный такой источник любви, и как не зависеть. Вот, допустим, вы это спрашиваете меня, Олег Геннадьевич, вот я нахожусь в воде, в море, сильные волны. Как не утонуть? Ну, то есть волны очень сильные, как не утонуть? Чем сильнее волны, тем вопрос становится риторическим. На определенной силе волны ты обязательно утонешь уже, у тебя нет вариантов. А если волн совсем нет, то плыви спокойно, не парься. Вот, когда ты, ну, любишь мужчину там, допустим, он нормально себя ведет, хочет тебя взять замуж, в принципе, проблем нет. Но когда волна поднимается, он говорит, а я тебя, скорее всего, брошу, тогда начинается вот эта энергия любви, которую ты испытываешь к этому мужчине. Она начинает насилие над тобой совершать, потому что ты как бы хочешь взаимности, а взаимности-то нет, он уходит от тебя, этот человек. И это страшная ситуация, потому что мы не можем, душа не может без любви, и хочется больше и больше и больше и больше любви в душе по природе. Это и природа любить. Поэтому, ну, пока ты не любишь Бога так сильно, то ну, как мне вот не страдать от мужчины? Ну, никак. Чем больше он, чем больше ты его любишь, и чем больше он от тебя уходит, тем больше будет страданий. Некоторые особо разумные люди, они думают, ну хорошо, значит, тогда я возьму себе жену, которую я не сильно люблю. Хорошего человека, но не сильно люблю. Вот. Не сильно люблю, но хороший человек. Это самый идеальный вариант. Но опасный, потому что любовь куда девать? А любовь отдавать Богу. Но если, допустим, вы сильно друг друга любите, вот как Олеся с мужем, тогда будете ругаться. Обязательно. Вот у вас сильная любовь, вы захотели сильно любовь в любви, тогда не обижайтесь ни на кого, просто ругайтесь честно, вот, уходите, приходите друг к другу, вот так вот, как бы честно просто живите вот так, что у вас будет вулкан, как бы, между вами гореть вулкан будет, и, ну, это нормально, потому что вы так хотели сами, ничего не сделаешь. Вот. То есть вы выбрали человека, которого сильно полюбили. Он, а любовь, вера – это вообще опасная вещь. Нельзя человека сильнее Бога любить. Вот. Если любовь, вера пришла, значит, тогда суши весла, он обязательно уйдет. А если не любовь, вера, но он уходит, а ты как бы… Ты не знаешь, что с этим делать. Но единственное, что я могу здесь сказать, чем больше у человека любви к Богу, тем меньше он будет зависеть от любви к человеку. И если очень много любви к Богу, то можно как делать? Можно зависеть от Бога, а любовь, служение отдавать близкому человеку. Можно бесконечно ему любовь отдавать, вот бесконечно. И он будет благодарен тебе. Ты отдаешь, он благодарен. Ты отдаешь, он благодарен. Отдаешь, благодарен. Идет вот такая любовная связь. А если ты хочешь от него получить любовь, то есть ты не Бога любишь, а человека, то тогда, конечно, будут страдания. И куда это деть, Олег Геннадьевич, как мне избежать страданий? Надо просто принять этот факт, тебе придется страдать, и все. И принять факт, что надо думать о Боге больше, зависеть от Него надо. От Него получать любовь надо. Вот если ты от Него зависишь, Ему слушаешь, Он тебе дает любовь. И эту любовь ты чувствовать реально будешь в жизни. Это не то, что там какая-то фантазия таких шизофреничных людей. Это реальность. Есть чистая, светлая жизнь, радостная. Это любовь, служение Богу. А есть горячая любовь такая. Любовь к человеку горячая. Она такая, она обжигает человека изнутри. И ну, любить все равно надо. Человек не может без любви. Поэтому сначала будет любовь к человеку. А потом придет любовь к Богу. Это естественно. И чем больше любви к Богу, тем меньше зависимости от человека. Легче переносить расставание. Но сейчас пока вот так. Без любви жить невозможно. Примите этот факт. Вы сами хотели такой любви, получили. Вот.
Достаточно любви. Нам попугай грозил загадочно. Пальмовая веточкой, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милой девочкой, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне! Гибнет, ах, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Я майским ромом пахнут сумерки, синие, длинные, а город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками дивными, но грозовые тучи кружатся над вулканом страстей. Помоги мне, помоги.
Вот будем делать бюро услуг по помощи людей, избавления от огнедышащей лавы любви. Будем, как бы. Ну, я что могу предложить, только рекламную паузу, съездить на фестиваль с доктором Красуновым в Москве и как бы окунуться в любовь к людям, к природе, в ретриты, и огнедышащая лава остынет, станет полегче жить. Или просто на лекции приходите, вот в Питере. Все, кто на лекции был вчера, огнедышащая лава, она поугасла, стала полегче как-то. Ну, то есть, когда люди включаются в служение Богу, вот там в Одессе они собираются вместе, любят друг друга. Это когда люди ради Бога друг друга любят, они тогда очень сильно облегчают свою участь любви в этом мире. Поэтому надо собираться вместе, надо молитвы вместе петь, надо служить Богу вместе, участвовать в лекциях, фестивалях, в ретритах. И тогда огнедышащая, да, лава вот этой любви, она будет угасать, успокаиваться. И если человек приступил закон в отношениях с тобой, там тебя бросает как-то, то легче будет переносить. А ваш вопрос, как всегда, как прыгнуть на 9-й этаж, Олег Геннадьевич, на него нет ответа, потому что на 9-й этаж прыгнуть невозможно. Нужно по ступенькам идти вверх. Ну, то есть, как сделать так, чтобы не страдать от любви? Человек не может не страдать от любви, потому что людям, любовь к людям приносит страдания, она горячая, огнедышащая, она очень жарит сердце. А любовь к Богу такая чистая, светлая, спокойная, радостная. И нам же не нужна любовь к Богу. Вот кто из вас вот в храме хочет любовь? Все смотрят друг на друга. Мы хотим любви от людей. А как сделать так, чтобы любить человека и чтобы тебя не жарило? Невозможно. Not possible. То есть придется, если ты любишь людей, тебя будет жарить, будешь обижаться, будешь страдать. Это естественно. А если ты любишь Бога, то будешь счастье испытывать, тебе будет хорошо, ты будешь прекрасно. И поэтому нужно идти вот этим путем, путем, в котором ты приближаешься к Богу. И надо комплексно приближаться к Нему. Например, мы вместе вот завтра пробежимся по Елагинскому острову, вот, порадуемся друг другу, покупаемся в ледяной воде. Вот. И таким образом мы почувствуем счастье, понимаете, счастье Бога. Вот это оно холодное, такое чистое, хорошо станет, легко. И постепенно надо привыкать к вот этому любви к Богу, Бога, понимаете. Она через людей, через добрых идет эта любовь, как нектар. Когда ты людей чувствуешь, он не как нектар. Я сегодня, когда с Мишей в баню ехал, я увидел, как из Питера, из питерского метро люди табуночком таким вышли и перешли через дорожку вот эту вот переходную и пошли куда-то по своим делам. И так как уже в целом постоянно людям я служу, я смотрю на людей, они табуночком идут, и у меня возник нектар в сердце, любви к людям. Вот они идут все табуночком там, по своим делам, а я, они чужие мне, но я чувствую нектар любви к ним, потому что я всю жизнь служил людям и почувствовал уже сердца людей, они для меня стали близки. И этот нектар тоже божественный, понимаете? Можно просто любить людей, вот, вообще просто людей всех любить и радоваться им. Это божественный нектар испытывать вот этот вот. Ну, и тогда тебе хорошо, тебе не надо как бы в океане страстей как гореть, там гореть, сильно погружаться в любовь к людям. То с женой у меня тоже чистая, светлая память постоянно в отношениях. Мы хоть и разлучены в основном, но мы все равно вместе. Нам нет разлуки, мы не чувствуем разлуки. Постоянно чистая, светлая память идет. И как бы и поэтому проблем нет. Если ты постепенно погрузился, вот чистые отношения, как вчера мне вот муж с женой, которые меня сейчас приняли, заботятся, вот, готовят там сейчас. Они мне рассказывали, мы, говорит, Олег Геннадьевич, посмотрели видео, как вас в 3 часа ночи встречали в Москве, в этом Питере люди, не спали ночь, чтобы просто вас встретить. И как, с каким радостью, с какой любовью они вам цветы подарили, как они радостно с вами шли вместе. Говорит, вам столько Господь через людей любви дарит, они так мне сказали. Вот. Ну, если так Господь дарит столько любви, так что тогда эту огнедышащую лаву искать где-то? Она и так вот любви и так хватает. То есть мне и так хорошо. Вот, а у вас, видите, еще пока не дарит. Вы свою жизнь людям не посвятили. В природе, допустим, не можете так сильно радоваться. В ледяную мойку не залезете. Вот. Как это? Вчера я вот этим моим, где живу, я им говорю, а можно в мойке купаться? Они такие обалделые на меня смотрят. Ну, понимаете, это центр Питера вообще. И, ну, Невский проспект, центр Питера. И там просто есть спуски для того, чтобы вот эти вот корабли, которые плавают, и туристические вот эти, чтобы люди маршрут, ну, смотрели просто на Питер, постоянно курсируют корабли. Но сейчас еще нет, потому что лед. Еще там чуть-чуть лед уже отошел, и вот льдины эти плавают еще. И они такие, ну так-то можно, но как бы никто не купается. Я говорю, ну мне надо, я не смогу лекцию прочитать. Короче, надел шорты, говорю, пойдем со мной, будете меня вытаскивать. Там просто нет ступенек вниз, там сразу обрыв. Ну, вот, и я раз туда нырнул. И люди там стоят у моста, такие сидят. Стоят, смотрят, говорят, вот это прикол. Вот. И я сижу там и машу всем ручкой. Они все улыбаются, радуются. Вот. Ну, видосик засняли, как я туда залез. Потом сегодня уже с Мишей пошел со мной. Ему тоже понравилось. Это как мультик Бонифация в гостях у бабушки. Там негритят становилось все больше и больше вокруг Бонифация со временем. Потому что он умел крутить вот этими вот жонглирами. Вот. Я тоже думаю, завтра, наверное, уже больше, чем двое будем купаться уже. Ну, количество увеличивается постоянно. Вот. И это счастье, понимаете? И чем больше вот такого счастья, тем меньше у тебя зависимости от человека. Ты можешь больше уже по-настоящему его любить, дарить ему верность, дарить ему радость жизни. Настоящая любовь между мужчиной и женщиной – это игра. Вот я, когда жена мне готовит, я падаю в обморок постоянно, когда вижу. Ну, как бы не то, что по-настоящему, а вот так вот, как будто бы падаю в обморок. Или она, допустим, куда-то уходит. Она раньше всегда, когда она приходила с тренировок, она художественной гимнастикой занималась, то папа всегда возле двери ее встречал, такой стоял, смотрел на нее. И она говорит, папа, ты давно здесь стоишь? Он говорит, давно, это очень-то, жду тебя. Вот и так ей это нравилось, что ее папа так любит. И она мне об этом рассказала. Ну и разок, я смотрю, она мимо идет, и я такой встал возле двери, опустил голову. Она открывает. Ты, говорит, что здесь стоишь? Я говорю, тебя жду. Она говорит, а давно? Я говорю, давно. Вот, а сам только встал. Но она понимает, что я ее обманываю. Но все равно счастье, любовь – это игра, понимаете? То есть вот так вот удивляться человеку, радоваться, стоять, ждать его. Это вот если у тебя уже никаких претензий нет, у тебя вот это вот желание наслаждаться человеком, высосать ему как бы всю кровь, закончилось своей любовью, когда ты просто хочешь служить, потому что тебе от Бога любви хватает, ты не сильно зависишь от человека, то в это время начинается, надо понять, как любить по-настоящему. Любовь означает игра. Радоваться, шутить, смеяться близкому человеку. Это настроение игры, понимаете? Не настроение вот это выяснение отношений, как ты мог там, вот. Сейчас прольется чья-то кровь. А ну не ешь мою морковь. Вот. Ну то есть, когда вот это вот бадалово заканчивается уже, и ты просто вот, ну, принимаешь все от близкого человека, он, допустим, тебя обидел, ты молишься Богу, принимаешь, он что-то не понял, терпишь, принимаешь. Ну, иногда поругались чуть-чуть, потом извинились друг перед другом, ничего страшного. Вот, ну, то есть, но когда люди о любви от Бога не получают, они зависят только друг от друга, а любить-то хочется, душа не может жить без любви, тогда вы не удивляйтесь просто, что между вами будут истерики, ссоры. Не удивляйтесь, означает поссорились, потом помиритесь, не придавайте этому слишком большого значения. Самое главное здесь, не надо, вот я как бы, меня спрашивают, Олег Геннадьевич, как правильно париться в бане? Я им говорю, самое главное, когда ты приходишь в баню, там не надо париться. Не парься в бане, тогда ты будешь нормально париться. Вот. Точно так же в семейной жизни. Не парься, просто как бы поругались, иди мирись. Вот как ты почувствовал, что все уже отошел, иди и мирись, и радуйся. И даже если близкий человек удивится, скажет, ну ты, блин, вообще, только что там ты хотел уйти от меня, а сейчас уже там ля-ля-тру-ля. Да, я вот такой. Вот. То есть надо не придавать значения, понимаете? И тогда уже счастья будет много в жизни. Вот, допустим, от вас близкий человек уходит. Если вы можете этому не придавать значения, тогда вы сможете легко решать все вопросы, понимаете? Легко. А если вы придаете этому сильное значение, вы страдаете, тогда в этом случае страдайте радостно. Страдайте, все равно переключайтесь на природу, переключайтесь на добрых людей, переключайтесь на все, что приносит настоящее истинное счастье. И тогда жизнь будет прекрасна даже в разлуке.
Ты глядел на меня, ты искал меня всю. Я бывала, бегу, ото всех твои взгляды храня, а теперь тебя нет, тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня, а за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть, все тот же двор. Все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Я иду без тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлет привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в домино, а за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Почему чуть-чуть? Потому что я люблю дождь, снег за окном. Я люблю мужиков, которые в домино там стучат. Я люблю Наташку, с которой в кино хожу. Вот у нас Катюша, она радовалась жизни без мужика, а теперь радуется жизни с мужиком. То есть у нее нет проблем, она все время как бы счастлива. Вероника тоже этим же путем идет. Она счастливый человек тоже и тоже так же пройдет свой путь. Вот. Это означает зависимость от добрых людей, от природы, от Бога. Это правильный образ жизни. Надо правильным образом жизни жить. То есть нужно просто счастливо радоваться жизни. Вот. Как бы... Есть война, радуемся вместе с войной. Нет войны, еще больше радуемся. Вот. Надо просто вызов этой судьбы принимать жестокой. Она может, конечно, бить тебя, но ты все равно живи, и все. И есть источники счастья. Надо быть вместе, надо быть радостными. Не надо соглашаться на эти провокации судьбы, типа вы должны друг друга не любить, вы должны друг друга убивать. Мы ничего тебе не должны, то есть мы как хотим, так и живем. Ну, то есть мы можем любить даже, когда все убивают, нет проблем. Вот. Мы имеем право на это. То же самое и в любви тоже. Ну поругались, помиритесь, какие проблемы вообще? Уходит, ну иди с Наташкой в кино, иди на улицу, смотри на мужиков, которые играют в домино, что ты делаешь? А если сидеть и думать, Олег Геннадьевич, как мне сделать так, чтобы я меньше страдала от того, что он уходит? Да никак ты не сделаешь. Ты должна просто счастье научиться испытывать в других местах. Потому что без любви жить невозможно, мои дорогие друзья. Все равно тебе хочется любви будет. И твое желание любви, оно потянет тебя к человеку, который от тебя уходит, и ты его еще больше потеряешь. Я всегда эту замечательную историю вспоминаю в Москве. Одна женщина встала и говорит, Олег Геннадьевич, вот у меня муж ушел, вот как скажете, так буду делать. Я что-то не знаю, что мне делать. Помогите мне. Я говорю, на природу, к добрым людям, храм, молиться Богу и стать самодостаточной. Она говорит, сделайте так, чтобы я его могла вернуть, или по крайней мере, чтобы возможность вернуть его была максимальной. Я говорю, максимальная возможность вернуть, когда ты станешь счастливой. Потому что жестокость судьбе не важно, уйдет он или нет, будете вместе или нет. Ей важно сейчас, чтобы ты перепрыгнула через одну ступеньку, стала сильнее. Жестокая судьба хочет просто, чтобы человек стал сильнее. И поэтому, когда ты будешь жизнерадостной на фоне его того, что он уходит, это самый стопроцентный вариант сохранить семью в этой ситуации. А тебе надо зависеть от добрых людей, от природы и от Бога сейчас по-любому. Надо туда включаться, в эту зависимость, и учиться жить. Карабкайся, скрипи зубами. Сейчас тебе надо учиться жить, когда действует жестокая судьба, когда ракеты летают или кто-то уходит. Надо учиться жить. Я позавчера давал консультацию. Одна женщина, мне... Муж на войне, ну, пришел в отпуск. И вот мы сели втроем, и он спрашивает, Олег Геннадьевич, как выжить? Я говорю, надо по-доброму относиться, молиться, даже чтобы у врагов мужья пришли домой живыми. То есть сейчас будут молиться все женщины и мужчины на этой земле, чтобы все пришли живыми, то война закончится. Понимаете? Потому что доброта в сердцах у всех будет. Вот. Она говорит, это я понимаю, буду за всех молиться, чтобы и те, и другие, все пришли живыми. Вот. Он говорит, а как настраиваться? Я говорю, смотри, у тебя 5 дней назад поубивало там кучу народа. Он говорит, да. Вот. Я говорю, а ты подумай о том, как вот те, которых поубивало, были настроены в этот момент.